Глава 3. Если ошиблись, признайте это. В нескольких минутах ходьбы от моего дома раскинулся дикий девственный лес, где весной расцветают белоснежными цветами заросли черной смородины, где белки устраивают гнезда и воспитывают своих бельчат, а травы такие густые и высокие, что в них может укрыться лошадь. Эту нетронутую лесную страну назвали лесным парком, и это самый настоящий лес. Наверное, он не сильно изменился со времен Колумба. Я часто прогуливаюсь по этому парку с Рексом, моим маленьким бостонским бульдогом. Он дружелюбный и совершенно безобидный, и поскольку мы редко встречаем кого-нибудь в парке, я прогуливаю Рекса без поводка и намордника. Однажды мы повстречали в парке конного полицейского, который горел желанием продемонстрировать свою власть. «На каком основании вы позволяете вашему псу бегать по парку без поводка и без намордника?» Набросился он на меня. «Разве вам не известно, что это запрещено законом?» «Да, я это знаю, но я думаю, он здесь никому не причинит вреда», — коротко отвечал я.
«Вы думаете? Закону совершенно все равно, что вы там думаете. Эта собака может убить белку или укусить ребенка. Ладно, на первый раз прощаю, но имейте в виду, если я снова увижу этого пса без поводка и намордника, то вам придется давать объяснение уже в участке».
Я покорно обещал исправиться. И я несколько раз сдержал обещание, однако Рекс не любил намордник. Впрочем, как и я, и мы решили положиться на случай. Некоторое время все было чудесно. Но потом мы все-таки нарвались на неприятности. Однажды днем мы с Рексом взобрались на вершину холма, и там, к ужасу своему, я увидел нашего блюстителя закона верхом на гнедом жеребце. Рекс бежал впереди, направляясь прямо к полицейскому. Было очевидно, что я попался. Поэтому, не дожидаясь, что полицейский начнет говорить, я сбил его с толку, начав первым. Я сказал: «Сэр, вы поймали меня с поличным. Я виноват. У меня нет оправданий. Вы предупреждали меня неделю назад, что если я приведу сюда собаку без намордника, то оштрафуете меня».
«Ну хорошо», — ответил полицейский снисходительным тоном. «Я могу представить, как соблазнительно отпустить такую маленькую собачку побегать здесь, пока нет никого поблизости».
«Конечно, соблазнительно», — согласился я, — «но это нарушение закона».
«Ладно, ладно. Такая маленькая собачка не причинит никому вреда», — возразил полицейский.
«Да, но она может загрызть белку», — сказал я.
«Ладно уж. Мне кажется, вы слишком серьезно к этому относитесь», — сказал он мне. «Я скажу, что вам делать. Вы отпустите песика побегать вокруг холма. Там, где я не вижу его. И мы забудем об этом инциденте».
Этот полицейский, не лишенный человеческих слабостей, хотел ощущать свою значимость. Поэтому, когда я принялся осуждать самого себя, ему оставался единственный способ тешить свое самолюбие, а именно проявить великодушие, продемонстрировав, что он прощает меня. А представьте, что я попытался бы оправдаться. Вам приходилось спорить с полицейским? Я не стал ломать копья с ним, согласившись, что он совершенно прав, а я виноват. Я признал свою вину сразу, откровенно и ничего не утаивая. Дело завершилось полюбовно. Он принял мою сторону, а я его. Сам лорд Честерфилд вряд ли мог бы проявить такое милосердие, как этот конный полицейский, который еще неделю назад грозился применить ко мне закон. Если мы точно знаем, что нас собираются отчитать за содеянное, не лучше ли опередить обвинителя и сделать это за него? Ведь самокритику переносить много легче, чем выслушивать порицания из чужих уст. Скажите сами о себе все то негативное, что, по вашему мнению, думает о вас другой человек или собирается высказать. И скажите это раньше, чем у него появится возможность сделать это. Не сомневайтесь, в 99 случаях из 100 он проявит великодушие и снисходительность. И в его глазах ваша вина значительно уменьшится, как это произошло со мной и Рексом, когда нас простил конный полицейский. Художник Фердинанд Уоррен использовал этот метод, чтобы добиться доброжелательного отношения у капризного и ворчливого заказчика рекламы. При создании рекламных картинок и иллюстраций очень важно быть предельно точным, рассказывал мистер Уоррен. Некоторые издатели требуют, чтобы их задание было выполнено в сжатые сроки, а в такой спешке обязательно появится какая-нибудь небольшая ошибка. Я знавал одного директора агентства, которому очень нравилось выискивать всякие мелкие погрешности в изображении, незначительных деталей. Часто я покидал его кабинет и в расстроенных чувствах. И причиной тому была не его критика сама по себе, а то, насколько изощрен он был в своих мелочных замечаниях. Недавно я выполнил и передал этому директору срочную работу. Он позвонил мне и пригласил немедленно зайти в его офис. По его словам, в моей работе было что-то не так. Когда я пришел, то столкнулся с тем, чего не выносил и опасался. Недружелюбно настроенный, он предвосхищал удовольствие подвергнуть меня критике. Не скрывая раздражения, он спросил, почему я сделал так-то и так-то. Мне повезло, что я вспомнил о методе самокритики, который в это время изучал на курсах. И я сказал, мистер, если вы имеете в виду это, то я здесь ошибся и не могу себе простить свою слепоту. Я уже давно рисую для вас и мог бы не допускать подобных ошибок. Мне стыдно за самого себя. Он тут же принялся меня защищать. Да, вы правы, но в конце концов это не столь уж серьезная ошибка. Это всего лишь... Я перебил его словами. Любая ошибка может дорого стоить. К тому же все они раздражают. Он пытался возражать, но я не позволял ему. Я был в ударе. Впервые в жизни я критиковал сам себя. И это мне понравилось. «Мне нужно работать тщательней», — продолжал я. «От вас я получаю много работы, и вы достойны лучшего качества ее выполнения. Поэтому я собираюсь переделать весь этот рисунок». «Нет-нет», — запротестовал он. «Я и не думал обременять вас такими переделками». И он стал хвалить мою работу, уверяя меня, что хотел только небольших изменений и что моя небольшая оплошность не будет стоить фирме никаких денег. И в конце концов, это несущественная деталь. Не стоит даже беспокоиться. Моя неожиданная самокритика совершенно сбила его с толку. Он кончил тем, что пригласил меня на обед. И перед тем, как мы расстались, он выписал мне чек и дал еще один заказ.